Елена Радзюкевич. Миссия Димора. Глава первая. «Доктор Росс!» Алан Росс обернулся. В лазарет ввалилась толпа народу. Нет, не толпа, четыре человека. Но шуму от них было столько, что создавалось впечатление неуправляемого хаоса. Кто-то смеялся, кто-то ругался. Двое спорили меж собой. Росс не сразу понял, что медицинская помощь нужна только одному. Тому, кто держался за руку. «Вывих, судя по всему», — решил Росс. «Сюда его, давайте!» Доктор указал рукой, куда именно давать. Два парня дотащили пострадавшего до кушетки. Пахло от них потом, лица были разгоряченные, волосы разлохмачены. «Ложись», — приказал доктор. «Ноги на кровать!»
«Док, да я...»
— попытался было возразить молодой человек, но Росс и слушать его не стал. Что произошло, было понятно. Все четверо были в спортивной форме, трое из службы безопасности, а четвертый, тот, что остался у двери, доктор взглянул на высокого парня с темными волосами из командного состава. На его плече сверкнули золотые нашивки, когда молодой человек скрестил руки на груди. «Что я?» – переспросил Росс. Его шеф, доктор Анна Сергеевна Павлова, сказала, что если она еще раз увидит поврежденных друг другом безопасников в лазарете, то докладная капитану космического корабля Земли «Коперник» будет обеспечена. «Это же черт знает, что такое!» – возмущалась Анна Сергеевна. «Вместо того, чтобы обеспечивать порядок, эти обалдуи калечат друг друга. Что за спорт такой? Это банальные драки, от которых они получают кайф. И пусть не рассчитывают на обезболивание, прямо живьем буду их резать». Но как бы там ни было, парнишка на кушетке выглядел скверно. Росс опустил над ним диагностическую панель, луч сканера начал свое путешествие, выдавая на дисплей информацию. Порядок есть порядок, никто не отменял возможность перелома или чего похуже. Пока шло сканирование, Росс зарядил инъектор анальгетиком и вновь взглянул на парня у входа. Держался тот скованно и под глазом набухал хороший синяк. Это было нечто новое. Служба безопасности регулярно поставляла в лазарет пациентов. Сотрудники СБ обожали тренировочные бои, и неделю у них не проходило без вывихнутых суставов, порванных связок и синяков. А сегодня они, видимо, позвали в спарринг-партнеры новенького. Да, верно, он же его осматривал неделю назад, второй помощник капитана Шахов. Алекс, кажется, его имя. Нет, как-то длиннее, он же русский. У них у всех мудреные имена. Доктор прижал инъектор к шее пострадавшего. Лицо молодого человека сразу расслабилось, и он счастливо заулыбался. «Чистый вывих плечевого сустава», — сказал Росс, отводя панель. «Садись, будем вправлять». Он свернул жгутом простыню, завел ее парню под мышку, перекрутил пару раз. Двое сопровождавших пострадавшего переминались с ноги на ногу рядом, наблюдая за действиями врача. «Ты!» — доктор ткнул в одного из них. «Держи жгут! Да, верно, вот так!» Росс согнул руку пациента в предплечье и потихоньку начал вести ее в сторону. Вскоре раздался характерный щелчок. «Все, готово, можешь отпускать!»
«Доктор, а можно не включать лишняк в мое плечо?»
— спросил пациент, как только встал на ноги. «Нет, нельзя», — ответил врач.
«Понимаете, шеф Балкин в прошлый раз очень ругался, он хотел...»
«Да плевать я хотел на то, что он хотел! Вы, парни, реально достали! Вот вы тут похваляетесь своими синяками!» А случись что, и ты со своим плечом не сможешь ничего путного сделать. Как ты будешь участвовать в десанте?
Да какой десант?
Почти заныл один из стоявших рядом с пострадавшим.
Нет никакого дела. Вот только и остается, что развлекаться. Ну, доктор, ну будьте же человеком.
Пошли все вон отсюда, сказал Росс. Знаем мы это, ну, доктор. Раз дашь слабину, и все, сядут на шею и не слезут. Он и не думал выполнять угрозу Павловой насчет лишения обезболивающего. Но подделывать записи – вот еще. Троица направилась к двери и боком протиснулась мимо четвертого в коридор. Тот направился было следом, но Алан успел крикнуть «Стоп!». Парень обернулся. «Будьте так любезны!» Алан постучал пальцем по диагностической панели.
«Я в порядке, доктор»,
– сказал темноволосый с сомнением. «Имеет ли доктор право вот так запросто его осматривать?»
«Имеет, имеет, не сомневайся!»
Росс отлично знал, о чем думает посетитель лазарета.
«Да я вижу, что в полном порядке, и морда лица у тебя светится здоровьем. Алекс Шахов, верно?»
«Ну да», —
Шахов провел рукой по лицу. Пальцы коснулись ссадины под глазом, он огляделся.
«Зеркальце ищем?» – спросил Рос. «Вон там!»
Он кивнул на санузел.
«Иди, полюбуйся, а потом сюда!»
Через несколько секунд он услышал шум воды и приглушенное ругательство. «Нет, ну я понимаю эти идиоты. Они по жизни такие, ничего другого не умеют, только кулаками махать. Но ты же у нас вроде как командный состав. Что случилось?»
«Ну...»
Шахов сидел с закрытыми глазами, терпеливо ожидая, пока доктор снимет опухоль и ликвидирует синяк.
«Что, ну?»
– спросил доктор требовательно.
«Вроде не запрягал».
«Мы тренировались», – пояснил Шахов. «Курц, я и Велес. Я Курца отправил в угол на маты отдохнуть. Он лежал и стонал. Эй, я подумал, вдруг он упал неудачно. Наклонился посмотреть, тут он мне и заехал. И я как бы немного рассердился».
«Так это ты ему плечо лапы убрал?»
Доктор шлепнул пациента по ладони, тянувшейся к сведенному синяку.
«Я не хотел ему плечо выбить, ненарочно, но перекинул по-взрослому».
«По-взрослому», — повторил доктор. «Это так теперь называется. Но как-то не спортивно, а?»
«И мне так показалось», —
Алексей пожал плечами. «Неудачно потренировались».
«На беговой дорожке тренируйся», — буркнул Алан. «Все, готово».
Парень вскочил на ноги, вид у него был бодрый. Впрочем, сканер показал отсутствие каких-либо иных повреждений, и, что более важно, корабельный скин был с ним полностью согласен.
«Спасибо, доктор!»
Он открыл было рот, и Алан практически услышал, что пациент намеревается ему сказать. «А можно не записывать в личное дело?» Но второй помощник капитана закрыл рот обратно, улыбнулся, блеснув великолепными зубами, чуть склонил голову и направился к выходу.
«Ладно», — сказал Алан в его спину. «На первый раз пропустим. Только постарайся больше сюда не попадать».
Алексей улыбнулся.
«А ты, выходит, не так суров, как кажешься, доктор Росс».
Доктор развел руками.
«Ну, с кем не бывает. Кстати, меня зовут Алан».
Шахов тут же протянул ему руку. «Алексей Иванович, для друзей Алексей или Алекс. И знаешь, док, запиши травму. Там в зале был Пехов. Ну, он в курсе, что мы все немного перестарались».
«Пехов? И что он сказал?»
«Сказал, что в настоящем бою еще и не такое бывает. В смысле, что наука мне будет».
Они как-то сразу сдружились, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте. Россу пришлась по душе открытость молодого человека, неподдельный интерес к жизни и дружелюбие. В первый же увольнительный Алан понял, что к этому прилагался неплохой интеллект, который тот иногда маскировал грубоватой речью, и полный самоконтроль. Последнее оказалось очень полезным в баре, название которого доктор потом так и не вспомнил. Впрочем, как и то, каким чудом он оказался на корабле в немного потрепанном виде. А потом приключилась Демора. Глава вторая. Шаттл, описав круг, опустился на прогалину около ручья. Люк аппарата отошел в сторону, и люди один за другим начали выбираться наружу. Вот и его очередь, вот и этот самый миг. Алексей Шахов делает первый шаг по поверхности чужой планеты. По траве чужой планеты. Это точнее, если эти длинные стелящиеся по земле пряди – трава. Первый вдох, и воздух иного мира наполняет его легкие. Лабораторные пробы показали, что он безопасен для землян, и атмосфера совпадает до сотой доли процентов с земной. Но этот воздух разительно отличался от воздуха корабля. Он живой. Вот что первое подумал Алексей. Да, живой, наполненный влагой, цветочной пыльцой, кисловатым запахом перепревшей хвои. Ради этих мгновений он и учился 3 года в Звездной Академии, а потом еще 2 года горбатился, как проклятый, на командном отделении. Как и все прочие, кто рвался в космос, кто хотел увидеть то, что никто не видел, ощутить, попробовать то, что никто не ощущал и не пробовал. Деморра пахла лесом. Глухим, сумрачным лесом, густо поросшим мхом. 85% поверхности планеты занимали леса. Да, деревья на Деморе были дивно хороши. Огромные серо-зеленые стволы взмывали на 50 метров, чтобы там в высоте переплестись кронами. Ветки начинались на высоте 3-4 метров, и местные жители отлично приспособились. Их нижние конечности были столь мощны, что легко подкидывали узкие гибкие тела вверх в безопасность переплетения стволов, веток, лиан.